Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы, как вы знаете, дорогие радиослушатели, с батюшкой обычно говорим о сектах и деструктивных культах. Сегодня, вот так как у нас идет Великий пост, время особых искушений, да, особого большого количества искушений для нас всех.
Особенно в этот пост.
Да, учитывая нашу ситуацию, да, с вирусом, который бродит, и со всякими страшилками, которыми нас все время пугают. Я хочу поговорить о таких суевериях, которые есть в рамках православной веры. То есть изначально мы все, конечно же, знаем о том, что православие отвергает любые суеверия, потому что мы должны верить Богу и полагаться на Его волю, а не на какие-то там ветки в разные стороны смотрящие, или там пол нельзя мыть, да, пока гости не уйдут, домой, вернее, не придут, или там родные домой не вернутся. Да, на эти вещи мы вроде уже так относимся немножечко с юмором. А что? А намного сложнее обстоит ситуация, когда речь идет о православных суевериях. Вот одно из достаточно распространенных – это уверенность в том, что есть какие-то более духоносные, да, священники, какие-то старцы, какие-то, может быть, места, силы, если сказать эзотерическим языком, куда стоит ездить, и тогда жизнь твоя станет намного-намного лучше. Конечно, я ни в коем случае не хочу умалить ситуации, да, какие-то моменты, когда Святой Дух сходит на некоторых людей, мы знаем из житий разных святых о том, что да, они обладали даром и предвидения, и еще какими-то способностями от Бога. Но, тем не менее, есть просто слух, что вот есть какой-нибудь отец Василий, какой-нибудь отец Сергий, еще кто-то.
Хорошо разрекламированный.
Хорошо разрекламированный, да, к которому нужно ехать, и все тогда будет замечательно. Вот, батюшка, как нужно к этому относиться? И самое главное, вот откуда вообще берет начало вот это вот все? Ну вот подошел к тебе человек на службе или просто твой друг, православный христианин, и сказал: «Я был у отца Иоанна в таком-то селе. Такой батюшка, всю правду мне сказал, такой замечательный, к нему там со всей страны едут, и ты тоже съезди там, вот у тебя есть какой-то вопрос неразрешенный, посоветуйся». Вот что должно толкнуть человека действительно поехать?
Ну тут вы говорите о том, что люди различают, да, священников. Конечно, дифференциация какая-то есть среди людей, мы знаем, среди священников есть больше духовного опыта у человека, меньше, уровень образования может быть разный, может быть даже молитвенный подвиг может быть разный, да, у священников. Поэтому, конечно, здесь нет ничего плохого. Ну, на первый взгляд, если человек ищет, ну, себе какого-то духовника, ищет себе наставника, какого-то духовного учителя среди священников, выбирая, в принципе, здесь ничего плохого нет. Поэтому, с другой стороны, конечно, опять же, вот эта степень духоносности или уровень благодатности, тут очень сложно вообще, ну, понять, да, как. Вот, потому что действительно бывает, что едут обычно в одно и то же место к одному и тому же человеку, священнику или, как называют, старце. Например, когда слушаешь, например, вот, ну, съездил, да, что ты получил? Ну, получил общие наставления, да, какие-то. В принципе, ничего такого нового человек не услышал. Новое Евангелие, что ли, он там провозгласил или еще что-то такое сделал. И почему едут, да? Почему такой ажиотаж? Это вот можно привести пример, например, с мощами, да, святых. Вот привозят какую-то частицу мощей в город, и собирается огромная очередь в каком-нибудь храме, соборе. Вот, а рядом стоит храм, и даже, может быть, в этом же храме есть частица мощей того же святого. Но почему-то к ней не подходят, а вот к этому ковчегушку, который привезли откуда-то. Это так вот работает, я бы сказал, ажиотаж.
Батюшка, может быть, это еще желание переложить ответственность себя, да, на кого-то, потому что хочешь, например, изменить какую-то ситуацию в своей жизни. Есть один путь – молиться Богу, жить праведной жизнью, как мы знаем, постом и молитвой многие вещи зиждутся. А можно просто сходить к какому-нибудь святому человеку, о котором молва идет, и он тебе скажет, как поступить. А раз он такой вот весь замечательный, значит, он точно правду скажет. И ничего делать-то не надо.
Ну да, вы здесь вот правильно психологически, мне кажется, скрыли вот этот момент, почему едут каким-то вот именно духоносным, чудотворным таким. Потому что человек хочет получить какой-то эффект, какую-то помощь или какое-то продвижение, да, или какое-то что-то получит, какое-то благо, да, не вкладываясь абсолютно. И ему тем более говорят, вот, ну, представьте, если скажут там, вот, например, на углу бесплатно, там, какой-то улице бесплатно раздают гречку. И надо вам этой гречки, не надо, вы все равно пойдете. Даже вот этот момент срабатывает. Тем более, что у человека возникает такая надежда, да, сразу одним выстрелом решить все свои проблемы. И да, действительно, какой-то человек, который приходит, якобы, который может эти проблемы решить. Но чаще всего, вот я спрашивал одну семью, они собрались ехать к старцу, и вот они его искали, куда-то хотели ехать далеко, потом узнали, что он приехал на Урал, вот мы его ищем. Я спрашивал, а что вы хотите конкретно старца-то узнать? Ну как нам жить, как нам, там, что у нас будет, будущее, ну, видимо, как какому-то оракулу они едут. А если, вот на мой взгляд, да, если ехать к такому человеку, да, то ехать за духовным советом. Но духовный совет нужен только тому, кто действительно, я бы сказал, в теме, да, кто живет духовной жизнью и какие-то у него есть поиски. Ну, например, да, вот можно привести, если человек изучает иностранный язык, он будет искать методы, способы, как его лучше изучить. Он будет в интернете смотреть материалы, да, подбирать. Он будет какие-то вопросы искать, может быть, какого-то учителя, тренера, например. Там, если он занимается спортом, то же самое. Но если человек живет духовной жизнью, конечно, вот, и он, например, там, есть у него опыт молитвы, да, но он вот понимает, что его опыт, он, ну, достаточно такой вот хиленький, слабенький, да, и он хочет как-то улучшить свою молитву, он как-то хочет, ну, например, страсти с какой-то побороть, которая его очень долго мучает. И он смотрит литературу, прежде всего, очень много духовных советов давали старцы и прошлого, и они вот так же писали письма, и можно найти эту ситуацию, разобрать. Но если человек не нашел, если там какую-то подсказку не нашел, ответа, конечно, можно искать такого духовно опытного человека и к нему уже с каким-то конкретным вопросом обращаться, а не просто вот к какому-то оракулу или какому-то, не знаю, чудотворному пиджаку, как это вот у новопятидесятников. Но там есть даже до такой степени, что вот приезжает такой проповедник, его еще, по-моему, зовут Бенни Хин. Вот он снимает пиджак свой и начинает трясти им. Все сразу же волна Святого Духа, все падают, кричат. Естественно, все довольны, радостные, потому что приобщились волне благодати, которая исходит от пиджака, ну, святого у них, да, в кавычках. То есть что-то такое, прикоснуться вот рукой, чтобы он там посмотрел, погладил по головке, и все, сразу все твои проблемы решатся. Но да, это уже, мне кажется, как раз вот это вот и есть, наверное, эффект волшебной таблетки, которую человек ищет. Такая таблетка, которая будет стоить недорого, да, но которая все твои проблемы решит. Поэтому здесь даже, вот я бы сказал, здесь магическое отношение. То есть нужен даже не личность этого человека, не его духовный опыт, он нивелируется, не даже сила самого Всевышнего Бога, а нужно именно вот то, что обычно…
Ореол какой-то волшебный.
Да, что человек, какие-то, вот, как, что и язычники ищут, да, от каких-то вот специальных магических предметов, обрядов и так далее. К сожалению, да, когда человек приходит в церковь, становится прихожанином, становится, воцерковляется, не всегда он свободен от таких предрассудков. Поэтому…
Хотя бы по незнанию. Хотя бы поэтому, потому что редкий человек, приходя в церковь, уже имеет опыт изучения каких-то книг, Евангелия, прослушивания каких-то лекций. Чаще всего человек имеет очень скудные знания, его очень легко увлечь в ту или в другую сторону.
Ну, благо, если человек это признает. То есть,
да,
он начинает,
конечно,
в церковь ходить, да, и признает, что он духовный человек неопытный, и он учится, он ищет. ну и наставника себе духовного, может быть, в лице священника. Хотя я бы сказал, что на первом этапе, да, вот воцерковления, помочь может любой священник.
Да, я вот тоже хотела сказать, что, во-первых, и с Библии мы знаем, что когда нужно, Господь и через ослицу откроет ответ. Во-вторых, даже если твой священник, так сказать, приходской, никакой не оракул с суперспособностями.
Ну и слава Богу, что не оракул, и не строит из себя оракул.
Ему достаточно будет рассказать свою проблему, если он тебя давно знает, даже если он не в состоянии посоветовать, исходя из своего жизненного опыта, он всегда в состоянии за тебя молиться, и я думаю, что любой священник за своих постоянных прихожан, исповедников, особенно когда их просят, обязательно молится и просит Бога открыть им какой-то путь
решения. И сугубо даже молится.
Вот. И сам человек, конечно, должен молиться и как-то просить Бога, и мы прекрасно знаем, что Господь нас любит и очень милосерден, поэтому он явно не отвернется от нас.
Ну, это точно.
Следующий тоже момент из этого же вопроса хочу обсудить с вами, батюшка. Люди часто трактуют еще слова как-то по-своему, да, то есть, может быть, не стоит обвинять всех этих разрекламированных старцев, что они разрекламированы, что они сами, может быть, этого и не хотели, а это вот молва, так сказать.
Не вкладывали в рекламу.
Да, молва людская сделала свое дело, сарафанное радио какое-то, просто потому что какой-то необычный эпизод произошел, и люди вот сами что-то додумали. У меня вот есть, например, два примера. Во-первых, одна моя знакомая, взрослая женщина уже, ездила к достаточно известному священнику в определенных кругах у нас. Ей очень не нравилась девушка ее старшего сына, и вот она поехала спрашивать. И она спросила...
Как ее завести?
Она спросила, а хорошая ли вот... подружка, да, у моего сына. Что вы можете про нее сказать? Хороший она человек? Батюшка сказал, хороший человек.
Откройте мне веки.
Но она, значит, понуждала себя, значит, полюбить ее, потому что он же сказал, что она хороший человек. А потом они взяли и расстались, и она была так удивлена, и в следующий свой приезд она прям с претензиями к батюшке: «Вы же сказали, она хорошая, почему они расстались-то?» Он говорит: «Так и ты не спрашивала, будут они там до скончания века вместе жить или нет, а все люди хорошие, что ты от меня хочешь?»
Я сразу же вспомнил историю такую еще из античности. Помните, такое было явление, как Дельфийский оракул, ну в Дельфах, да, там был жрец, и жрицы, там, нанюхавшись каких-то там испарений или что-то употребляя там такое вот наркотическое, они выкрикивали какие-то слова, а жрец уже интерпретировал, ну и давал какой-то прогноз. И туда ехало очень много людей, вот, и в частности приехал туда царь персидский Ксеркс и, собственно, попросил такой вот совет, да, у оракула, начинать ли мне войну, вот, или не начинать. Оракул ему сказал: начинай. Вот, он начал, собственно, и в этом, ну, в этой битве, там, по-моему, в Фермопильском проливе, если не ошибаюсь, он сокрушительное поражение претерпел от греков. Ну, естественно, потом сразу же бежит он к оракулу и спрашивает: «А ты что мне это сказал-то, что начинать?» Ну, точно так же он говорит: «А ты же меня не спрашивал, победишь ты или нет?»
Да, действительно, но если это какие-то такие случаи, можно сказать...
Не надо, да, на священнику это все приписывать какие-то...
Человек сам очень часто интерпретирует, да, так, как ему хочется это интерпретировать, или как он там в меру своего.
Если батюшка сказал
понимания.
«Хороший человек», ну, мы должны, ну, все люди хорошие.
Мы все должны любить друг друга, нам и Господь это заповедовал. Да. Вот тоже еще вторая ситуация, о которой я тоже хотела рассказать. Есть у меня знакомые... Они не воцерковленные люди, ну как, время от времени в храм захаживают, на этом все заканчивается. Вот встречались 4 года, решили пожениться. Зашли в храм, в котором, собственно, никогда не были, просто решили в нем повенчаться. Увидели какого-то батюшку первый раз и сказали: вот хотим повенчаться, благословите. 4 года, значит, встречаемся. Ну, батюшка сказал: ну, благословляю, венчайтесь. Но вот прошло некоторое время, они разругались и расстались, так они и не поженились. Но ее очень долго вот именно мучил вопрос, что она идет против Бога, потому что батюшка ты ведь благословил. Но давайте посмотрим с точки зрения батюшки, да, вот батюшка просто сегодня дежурный священник в храме, к нему приходит какая-то пара, говорит, что они любят друг друга, 4 года вместе, хотят венчаться. Ну, венчайтесь.
Конечно, хорошее дело, тем более.
А потом какие-то вот...
Если бы они сказали: мы хотим сейчас вот поехать и банк ограбить, он бы сказал: не надо, ребята, лучше давайте, ну, не будем. А если они говорят венчаться, конечно, батюшка любой благословит.
Да, и понятно, что...
Или они хотят такого батюшка, который откройте мне веки, вижу, вы расстанетесь через 2 месяца, не надо, лучше сразу расставайтесь, будет легче вам.
Ну да, наверное, им так было бы легче, но на самом деле ситуация, конечно, может быть, вот когда со стороны смотришь, забавная, но так она на самом деле достаточно страшная, мне кажется, потому что вот моя знакомая, она очень долго мучилась именно, потому что ей казалось, что она нарушает какую-то, не знаю, заповедь Божью.
А зачем ссорились тогда?
Ну, это уже другой вопрос. Они действительно потом окончательно расстались, и через время она встретила другого человека и вышла замуж уже за него, но она очень долго мучилась. И вот какие-то свои неудачи она списывала на то, что она благословение Божие попёрла.
Ну вот да, здесь как раз, мне кажется, пример вот такого недопонимания, да? Вообще воля человека, нашего выбора, нашего осознанного выбора, нашей ответственности и как бы взаимоотношения, да, с духовным лицом, с Богом, потому что Бог человека не насилует и не принуждает ни к чему. Я вот эти вот случаи, когда говорят там, например, ты... Там приезжают старцу две пары, да, там, и он так берет, например, не глядя, там, ты молодой человек из другой пары, и ты там девушка из другой пары, да, вот вы женитесь, а вы под монастырям. Ну, мне кажется, это слишком дерзновенно.
Это вот правда, батюшка, так бывает?
Ну, я слышал, так я, нет, я сам лично не видел, да.
И вас лично не разводили и не сватали?
Ну, слава Богу, нет. Не, ну, мне, конечно, говорили, что там... Когда вот был у меня уже окончила семинарию, и уже какой-то был определенный возраст, и я не был женат и не был священником, мне предлагали в монастырь. Говорят, ну почему там вот не рукополагаешься, не женат, а почему ты тогда иди в монастырь? Но если я, например, захотел бы монастырь идти, я бы это сам решил. То есть если бы мне это сказал епископ, сказал бы какой-то старец, а у меня нет желания этого делать, да, это не мой выбор. Вот, я бы все равно поступил бы именно по своему желанию, потому что Бог не насилует и не заставляет. Другой скажет, ну вот тебе же лучше было бы, вот они видели это все вот. На самом деле не совсем так. Епископ может просто рассуждать, что ну что вот он тут прям, как бы, вот он закончил, да, что он там, как бы, ни туда, ни сюда, да, получается. Тем более он сам этот путь выбрал, монаш, что для него это приемлемый путь, ему нравится, это его выбор. И он говорит, почему бы другому человеку не пойти? Но это не значит, что он видит там на 20 лет вперед мою жизнь.
Ну, кстати, еще ради справедливости, мне кажется, стоит отметить, что, ну, по крайней мере, я не слышала случаев, чтобы вот совсем молоденького парня, который там во сколько семинарию заканчивает, 21-22, сразу же бы ему говорили, иди в монастырь. Это, наверное, речь идет, когда, может быть, уже какое-то
было 27
время,
тогда.
Когда человек какое-то время пожил, личная жизнь не налаживается, а он при церкви
служит.
Не, ну
представьте, 27 лет молодой человек, вот прям он уже старый, этот, как он... называется, старый дев.
Нет, ни в коем случае я не хочу сказать, что он уже старый, я просто имею в виду, что все равно какое-то время дается, и просто это может быть предложено.
Но это
и
выбор, выбор человека. Вот у нас есть семинарии, например, еще когда я там бытность молодым человеком преподавал уже, они только начинали учиться, уже прошло 20 лет, а 20 лет там преподаю. Они закончили семинарию, они не женились, ну вот есть несколько таких студентов. Они преподают семинарии, и никто их не склоняет, не заставляет. Может быть, и было им предложение, да, вот рукополагаться и там принимать монашество, но насильно никто не заставил. Они также вот они ходят в качестве мирских, неженатые, и в принципе ничего такого я в этом не вижу. Греховного, по крайней мере, потому что, ну, это их выбор. Ну, люди тоже служат в церкви. Почему вот только служение у престола считается самым главным служением? Много у нас служений в церкви, поэтому в этом плане так вот.
Батюшка, давайте перейдем к следующему вопросу, тоже весьма актуальному в связи с коронавирусной инфекцией. Это приближение апокалипсиса. Люди боятся, да, люди переживают о том, что скоро могут наступить последние времена. Конечно, мы понимаем, что каждый день, прожитый на земле, он приближает нас к второму пришествию Бога и к страшному суду, конечно. Но, как сказано в книге «Апокалипсис», когда это произойдет, никто не знает, знает только Господь. Поэтому нам, наверное, рассуждать об этом так вот откровенно, говоря, что вот-вот уже прям завтра, послезавтра, это, наверное, глупо. Тем более нам в книге «Апокалипсис» даны некоторые признаки, которые еще не сбылись, да, как мы знаем, весьма очевидные признаки. Следовательно, там, ну, лет 5 у нас точно есть примерно, да?
Вот. Не знаю, временные сроки никто не знает.
Но я имею в виду, что если мы возьмем, сколько будет править Антихрист, про возведение храма, которое там написано, да, угу. Я имею в виду, что и не хочу ставить сроки, я просто говорю, что минимум такой срок. Но тем не менее люди боятся, люди переживают, люди нагнетают ситуацию. Вот опять же, с чем это
некоторые
связано?
Признаки можно сейчас увидеть, если хотите, я могу не сказать, но, конечно, не нагнетая ситуацию и не предсказывая там, что это вот-вот случится, да.
Видите, я просто хочу сказать о том, что по мне вот эти признаки, которые чаще всего сейчас озвучиваются, типа каких-то болезней, да, как всадники апокалипсиса, которые именуются в книге Откровения Иоанна Богослова, они время от времени появляются на протяжении всей истории человечества, да? Вот, например, да. Когда было гонение на христиан, когда была какая-нибудь чумная, да, эпидемия, это же тоже признаки апокалипсиса в какой-то степени.
Ну да, да.
Вот.
И также, как вот этот говорится о том, что люди будут изнывать, да, и умирать даже от страха грядущих бедствий. Но это тоже было, и всегда
это
люди
было,
боялись.
Это было, и не раз это было за да. историю человечества. Нет. Во-первых, во всяких войнах, например.
Но я считаю, да, что рассуждать об этом можно, да, и видеть, да, что может быть и в этих событиях видеть, да, какие-то приближения апокалипсиса, но смотря как к этому вообще подходить. Потому что то, что предсказано в Откровении на Богослова, что предсказано в Евангелии, этому все равно быть, это случится. Мы от этого никак, мы этого не сбежим. Вот. Другое дело, как мы встретим, да, Христа, его второе пришествие, с какими чувствами, с какими мыслями. Вот. То здесь, конечно, я думаю, что христиане должны чем отличаться? Здраво к этому ко всему относиться.
И работать над своей душой,
да,
чтобы потом не стыдно
было перед находить,
Богом.
Потому что у нас это благо, это вот смотрите, если человек вот шел, упал и там разбил голову, умер. Хорошо, ну, многие скажут, ну, хорошо, хоть не мучился, да, там, избежал там и онкологии, избежал там каких-то болезней, страданий, близкие с ним не сидели, да, он сразу умер. Другой упал, ударился головой и потом лежал, да, еще там лет 20 мучился. Некоторые скажут, ну, лучше он сразу, да, бы умер. Но, опять же, здесь как подойти к этому вопросу, потому что мы, верующие люди, понимаем, что у нас… Вся наша жизнь, она не сосредоточена только здесь, вот в эти 70-80 лет, которые нам Господь на земле дал. А это очень короткий срок. А на самом деле у нас впереди вечность, и мы должны к ней подготовиться. И вот это время, которое Бог нам дает, это как раз время подготовки. И, конечно, вот на фоне вот всего странно звучит, что многие говорят, надо там все церкви закрыть, чтобы люди не ходили, не молились, потому что они могут заразиться, это скопление людей. Это какой-то вот там страх, ужас. Тогда спрашивается, ну хорошо, если мы говорим об апокалипсисе, да, что времена наступают сложные, почему бы не обратиться к Богу, почему бы не обратиться, ну, всем миром, да, к Богу не обратиться, почему бы не подумать о душе, чаще не стать исповедоваться сейчас, причащаться, как-то, ну, меньше грешить. И вот самое-то интересное, что в эфире
да.
вообще об этом никто ничего не говорит.
Отец Павел, вы вот очень мудрую мысль сейчас говорите. Почему мы больше доверяем какой-то инфекции, что она нас точно заразит, нежели Богу, который может нас защитить от всего?
Вот, это тоже, как мне кажется, тоже признак конца света и апокалипсиса, как говорит Господь, что когда придет Он на землю, да, что найдет ли вообще веру, да? И что также говорится, что только остаток, да, маленький Израиля. Ну, тут можно, наверное, это более широко толковать и вообще христианскому миру, да? Только небольшой остаток людей спасется. Что значит спасется? Вера сохранится, да, в душе. С другой стороны, есть другая крайность. Вот, и мне приходилось тоже с этим сталкиваться. Есть у нас внутри церкви так называемые зелоты, которые говорят, что мы люди верующие, мы ничего не должны бояться. Я с ними согласен в этом отношении полностью. Но при этом нужно прям открыто, демонстративно пренебрегать всеми теми правилами, ну, как бы предохранения, да, от возможности заболевания, пренебрегать открыто так вот эпатажно. То есть вот то, что сейчас церковь вводит, какие-то некоторые ограничения, да, например, вот мы объявляем своим прихожанам, что если есть признаки заболевание, то лучше в этот день не посещать храм. Ну, подождать до выздоровления, да? Вот, потому что здесь еще момент такой есть. Есть люди немощные вере, да, которые, вот они, придя в храм, увидят, что кто-то чихает, и они сразу же, ну, скажут, что это за кошмар такое, почему церковь вот так на это все смотрит, почему разрешает. Это с одной стороны, да, с другой стороны, действительно, нигде не написано, что нельзя заразиться в храме, да. Но вот если есть явные признаки, то лучше воздержаться, остаться дома. Если есть какая-то опасность для жизни, если есть опасность какая-то вот чего-то, человек боится прямо, да, и вот он хочет причаститься срочно, исповедаться, нет никаких проблем, позвонил священнику, любой священник, тут мы не то, что мы как бы пренебрегаем опасностью, да, но священник – это служение жертвенное, поэтому…
Его,
и он пойдет и причастит, и исповедует.
Долг.
Да, это наш долг, и мы никогда не отказывали, не было случаев. И с открытой формы туберкулеза причащаем. Я даже вот читал, такой был случай, когда один священник, сам лично, это еще в начале, по-моему, 20 века, или даже в Лепрозории служил 20 лет прокаженным, и вообще, то есть он там мыл утки, там за ними убирал, помимо того, что исполнял священническое служение, и не заболевал, то есть это было чудо какое-то.
То есть
течение
любой
20
дерматит
лет.
От него отскакивал?
Да, то есть 20 лет, и через 20 лет он заразился и умер очень быстро, ну, то есть как бы вся эта, ну, может быть, не очень быстро, но умер, да, получается. То есть человек полностью посвятил себя ближним, служил, и длительное время Господь ему давал это служение осуществлять. Но потом он заболел, почему? А некоторые скажут, ну, как Господь такое попустил? Так вот, как говорится, конец делу венец. Поэтому получается, что он до смерти, да, он душу свою, как вот Господь говорит, душу положил. Если бы он вышел, да, сухим из воды, ну, сказал, о, чудо, да, здорово, вот. А здесь нет, здесь получается, что он не боялся, он сразу шел на риск, да, он, и поэтому потом, когда он уже заболел, да, он принял это со смирением, с любовью, и не роптал, и не говорил, что за что это мне, Господь, вот я так помогал ближним. То есть это жертвенное служение, поэтому бояться не надо. С другой стороны, вот эти все меры, да, которые вводятся, они, ну, для всех, они общие, общественные. Мы живем в государстве, собственно, мы не должны прямо вот так вот, давайте вот сейчас принято в обществе мыться, да, ухаживать за собой, гигиену какую-то соблюдать, а мы скажем, церковь скажет, нет, давайте не будем, давайте ничего. И опять же нам ссылаются на то, что, ну, вот раньше люди были более верующие. Да всегда, если посмотреть исторически, были во времена эпидемии, таких вот массовых моров, заражений, были специальные меры, и они, в частности, и в церквях вводились. И это все нормально, здесь ничего такого страшного нету. Поэтому вот я бы хотел успокоить многих прихожан, сказать, что здесь вот все вот эти постановления Священного Синода, это не есть отхождение от веры, это не есть страх, это не есть неверие, это не есть маловерие. Это есть нормальные, адекватные просто меры, в той ситуации, в которой мы сейчас оказались все, и верующие, и неверующие. Вот, кстати, вот здесь, я думаю, что для верующих людей, вот как мы сейчас выйдем, да, из этого состояния, или мы выйдем, люди еще более утратят веру, еще больше будут обозляться. Как вот мы видим сейчас, уже тенденция такая есть, когда люди начали, многие хулят Бога, хулят церковь, неверие, да, растет, атеизм. Вот я потому что наблюдая уже несколько, получается, десятилетий, да, вот и моего прихода, с моего прихода в церковь, наблюдая, что меняется, да, меняется очень много, меняется, во-первых, да, люди теряют веру, молодежь меньше идет в храм, к Богу, чем это было, например, в 90-е годы. Люди стали как-то более с опаской относиться вообще к религии, к религиям. Ну, тут, конечно, есть и объективные причины, и в те же секты тоталитарные, деструктивные культы, которые возникали, они тоже, мне кажется, внесли свою лепту, да, вот в это все. Вот, то есть есть так одна тенденция с этой стороны. И что дальше будет? Или это усилит эту тенденцию, то есть люди еще больше будут обозляться, еще больше будут замыкаться в себе, еще больше будут как бы индивидуальное сознание в себе воспитывать. Или же все-таки это как-то немножко смягчит души, люди поймут, что все под Богом живем, все смертные, что, в принципе, нужно каждому думать и о вечности, да, и вперед как бы. Вот я думаю, что… Но здесь мы, конечно, люди верующие, как вот Господь нам заповедал, мы должны быть как свет среди людей, то есть показывать и спокойствие, да, и позитив от нас должен исходить. То есть мы не должны прямо так, а, кошмар, там, давайте вот со всеми там вместе будем предаваться панике. Вот потому что есть Бог, потому что все по воле Божией совершается, ничего без воли Божией не совершается в этом мире. Я думаю, что все будет хорошо. Вот, то есть таким образом мы должны смотреть, подбадривать, помогать. Вот. Но если уже там самый страшный сценарий, да, вот Господь нам готовит, ну что такого? Всем когда-то умирать, и поэтому. И тут тоже не надо бояться. Это я не к тому, что напугать говорю. Наоборот, я думаю, что все будет хорошо, все успокоится, но нам Господь верующим дает возможность именно показать свою веру, быть примером для других людей, ну, не терять здравый смысл, рассудок при этом.
Большое спасибо, отец Павел. Я надеюсь, что наша передача сможет успокоить, да, тех, кто как-то нервничал или паниковал. Мы весьма...
Все под Богом ходят, все будет хорошо.
Ходим. Позитивное русло, мне кажется, вывели. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.